Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Фонари, кукушку, уговаривал полететь.
Русские и немцы в передаче «Немецкая душа».
Зелен сад гулял.
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, а у нас ничего.
У них яблоки были.
У них вишни, цветы и все.
Die Liebe mag glücklich macht selig. Die Liebe macht arm und macht frei. Sie macht ein Bett zum König. Die Liebe macht alles zugleich.
О русских немцах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В Австро-Венгерской империи город Черновцы называли Черновец. Он был культурной столицей восточной околицы империи. Радиоэссе об этом городе я назвал «Черновец. Воспоминания утопленника». Связь с Черновцами у меня глубокая. Я даже на глазок могу определить ее глубину. Около 2 метров. На кладбищах этого города похоронены мои тети, моя бабушка, мой отец, мой старший брат. Да и сейчас в городе живут моя невестка, увы, вдова, и мой племянник. Я уехал из города в 1970 году, когда закончил университет. И вот уже 35 лет не возвращаюсь в него. Просто не могу до него доехать, даже когда приезжаю в Киев. Я знаю, что нужно делать то, чего боишься. Идти туда, где тебе страшно, и так преодолевать страх. Может быть, я испытываю не страх, а чувство неловкости. Это все равно, что встретиться с женщиной, которую любил после 40-летней разлуки. Есть глупые фразы. «Привет, как дела?» Вот я скажу городу. «Как дела?» Он скептично на меня посмотрит и ответит. «Какие дела?» «Да без тебя мы тут обошлись». И впрямь я не мог бы вслед за провинциалом Плутархом повторить. Что до меня, то я живу в маленьком городе, и чтобы он не стал еще меньше, охотно в нем остаюсь. Черновцы так и остались для меня маленькими, как муха в янтаре, застывшими в памяти, притаившимися в истории, или как любимые детские штанишки с бретельками на кнопках. Первая встреча с городом была для меня огромным событием. Раннее детство я провел в Забайкалье, в Чите. Это был черно-белый период моей жизни, период тотальных беспросветных зим. Мой отец работал в военной газете на боевом посту. Он часто болел. Ему был противопоказан климат Забайкалья. В конце концов, отец демобилизовался, и мы уехали в Черновцы, где жили мамины родственники. Так, из черно-белого забайкальского фильма я попал в дальнее Средиземноморье. Про эмигрантов говорят, что они переживают культурный шок. Но я в эмиграции его не пережил, потому что у меня была прививка черновцов. Зато после Читы в Черновцах я пережил чувственный шок. И по-своему, по-детски, эротический. Я попал в цветное кино. В мир, где светит слепящее солнце. Где ты почти теряешь сознание от запаха белого налива, вишен, морелей. Так называют на Буковине абрикосы. Эта чувственная прививка, чувственная батарейка до сих пор меня греет. Наверное, поэтому я люблю возвращаться не в Черновцы, а в места, где те же запахи, тот же воздух, где также преломляется солнечный луч, на кладбище Стамбула, холмы Тосканы, в мир ближнего Средиземноморья. В детстве я исколесил весь город на велосипеде «Орленок» и благодаря крутым улицам и «Орленку» понял, что означает словосочетание «сломя голову». Еще я любил бродить по Черновцам. У меня были свои любимые маршруты. Я жил на улице Лермонтова, которая выходила на улицу Кобылянскую. Если подняться по Лермонтова, пересечь бывшую улицу Ленина и трамвайные пути, пройти сквозь коммерческий центр, который назывался «Пассаж», наверное, он и сейчас так называется, пересечь еще 2 улицы и подойти к актовому залу университета, то можно очутиться на углу моих первых любовных свиданий. еще один драматический маршрут. Если спуститься по Кобылянской на Центральную площадь, после повернуть налево по направлению к бывшей синагоге, которую не уничтожили румынские фашисты, но взорвали большевики, там теперь кинотеатр, миновать этот кинотеатр и зайти в аптеку на углу, не знаю, сохранилась ли она. В самом начале 60-х, когда мой отец перенес первый инфаркт, я бегал в эту аптеку каждый день и возвращался домой с двумя кислородными подушками. Может быть, старожилы еще помнят запыхавшегося мальчика, который вечно бегал по центру города с кислородными подушками. Этот мальчик – я.
Mein Heimatland, ich habe nicht auf dieser Welt, ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Welt?
Чем Черновцы отличались от других украинских городов? В этом городе в конце 50-х годов еще жила горстка австрийских евреев. Они были ни на кого не похожи и особенно отличались от стиляг. Стиляги носили одинаковую одежду – плащи болонья, белые кепки-батоны с серыми прожилками. А горстка австрийских евреев носила потертые велюровые темно-синие шляпы, серые в елочку двубортные пальто, стоптанные туфли с узкими носами, запонки с матовым мраморным отливом. И все это было старое, почти древнее, затрапезное. Но как же стильно они выглядели! Черновцы так и остались для меня этим самым ископаемым австрийским евреем, заброшенным машиной времени в советский заповедник. Во второй половине 20 века черновцы выпали из европейской моды, как эти велюровые шляпы и серые двубортные пальто, но оставались городом стильным, городом легкой походки, хотя и обедневшим.
Beim Breg von Nester in Tor, eingewickt in Chaloimes, gewen as a Shtetl amol.
В детстве я жил в Израиле, назывался он Черновцы. Сначала мне об этом сказал отец. На мой вопрос, бывал ли он за границей, он ответил: «Мы живем за границей», но не уточнил, за какой именно. О существовании государства Израиль я узнал очень рано. Из Черновцов даже в самые лютые холодные войны в Палестину уезжали навсегда. Я очень сочувствовал Израилю. В 60-е годы туда ехала еврейская нищета, матери-одиночки с сопливыми детьми, инвалиды, которых гноили в чуланах заботливые родичи, рецидивисты, поэты, писавшие на никому не нужном идише. Это был ручеек, который, как мне тогда казалось, может загрязнить чистые водоемы Израиля, созданные в пустыне еврейским гением. Мои юные еврейские друзья в пику люмпеном и неудачником, закончив школу, уезжали в Сибирь, и там в 15 лет становились докторами физико-математических наук. Почему они выбирали Сибирь, я не особенно задумывался. Это было вполне в духе приключенческих романов Жюля Верна, которыми я тогда зачитывался. Ну, понемногу ручеек наливался, раздавался вширь, пока окончательно не вышел из берегов. Моды на Америку в Черновцах не было, все ехали в Израиль. Мне казалось, что я чуть ли не лично знаю всех новых израильтян, поскольку родом они из Черновцов. Я так близко стоял к этому потоку, что меня, в конце концов, тоже смыло и понесло. В Израиле же я впервые побывал, когда мне было уже под 40. Он оказался огромной страной, населенной огромным народом, и ни одного из тех самых черновицких израильтян я не встретил ни на Мертвом море, ни в Иерусалиме, ни в Кфар-Дароме. Мы с отцом часто гуляли по городу, и он мне украдкой показывал талантливых украинских писателей. Владимира Бабляка, Романа Андреяшика. Я, конечно, пялился на них, хотя отец меня отдергивал. До сих пор помню их напряженные лица, как будто они несли какие-то гири. Только потом, в 72-м году, когда я переехал в Киев, замороженный страхом, Киев после украинских зачисток, я понял, какие гири носили Бабляк и Андреяшик, и почему они рано умерли. Еще в городе жил великий бандит Хама. Я хорошо знал его младшего брата Олигофрена по кличке Блюм, друга моего старшего брата. Однажды мелкий хулиган Шмок по глупости долбанул Блюмашу между глаз. Долбанув, он понял, на кого поднял руку, и побежал на Кобылянскую извиняться перед Хамой. Хама выслушал Шмока и лениво отправил его в нокаут. После первой отсидки Хама сменил наше местечко на солидный Львов. Ему хватило года, чтобы поставить льва на задние лапы. Затем он укротил Западный Берлин. Хама и Блюм были преданными сыновьями. Заработав первый эмигрантский миллион, они транспортировали отца-инвалида из СССР в ФРГ. Но на высоте 8 тысяч метров сердце старика разорвалось, и сыновья встретили труп. Блюм не дожил до 40, он умер от опухоли мозга. А Хаму зарезали в Мюнхене его же пацаны, то ли Тимоха, то ли Тингиз. Так вся семья без остатка ушла в черновицкие мифы и легенды. Помню и вдохновенную проститутку Фиру по кличке Сосюра. Я мечтал о ней с 12 лет, и когда пришла пора осуществить мечту, Фира исчезла. Ее унесло эмигрантским ветром в Хайфу, на радость тамошним докерам и матросам и на беду местным проституткам. В Хайфе Фира радикально сбила цены, но при этом не поступилась качеством услуг. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио СЦ «Черновец. Воспоминания утопленника». Старые черновцы были перекрестком культур. У Пастернака есть строчка «Воздух криками изрыт». Воздух черновцов был изрыт криками, стонами, вздохами на немецком, на идише, на украинском, на венгерском, на румынском, на польском, на русском. Фотографы работают со светом и тенью, композиторы с чередованием звуков, а писатель работает с языком. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе богатейший языковой фон, языковой ландшафт черновцов. Я назвал бы его сквозняком лингв. Из этой полифонии и рождалась поэзия. Столица устанавливает классические эталоны, определяет стандарты. А провинция – это столица модернизма, потому что в глубинке полируют свою кровь юноши-книгачей. А что еще им остается, кроме отклонения, надлома, кроме курватуры, которая присуща стилю модерн? Эта курватура карнизов и кровель может далеко завести чувствительных юношей. У Гейна есть такая мысль: эпохи заката чреваты субъективизмом. Это сказано скорее неодобрительно. Для меня же эта мысль просто диагноз. Когда рушится все вокруг — империи, каноны, репутации — на кого тебе еще положиться, кроме как на самого себя? Так ты становишься субъективным и работаешь собственным «я», своевольно преломляешь реальность, потому что ты чреват, беременен субъективизмом. Еще черновцы были городом великих врачей. Брафельд, Кляйн, Крошкин. Эти имена были на устах у всех горожан. Врачи выносили приговор, апеллировали к Богу, своему Богу, Асклепию. Добивались пересмотра дела, помилования. Приходил Брафельд, украинцы называли его Брахфельд, и кричал на маму и на папу: «Отворите окна, напустите морозу, иначе ваш сын умрет». И удалялся. За его плечами хлобыстал алый плащ мага. Никто в Старом и Новом Свете не ставил диагнозов точнее. Нашим магам приходилось отращивать особо чувствительные антенны и щупальца, поскольку пределом прогресса на околице империи были кабинет Вильгельма Рентгена да игла Франка. Вспоминая сейчас черновицких магов в атласных плащах, я перестаю быть атеистом. Вера – это пертусинный запах в детской, холод чужих пальцев в подреберье, отпечаток стетоскопа на лопатке. Какой же я атеист, если в моей детской ступала нога Брафельда, Кляйна, Крошкина? Диссидентами бывают не только люди, но и города. Архитектура черновцов в Советской империи была диссидентской. Проходя мимо домов, живя в них, ты не мог не заразиться их духом. Черновцы – город-диссидент, который дал нам, своим жителям, уроки красоты, свободы, долга. Черновцы – это город-цитата, причем из другой эпохи. И расковычить ее могут только чуткие исследователи. Это цитата из стихов замечательных австрийских поэтов, живших там между двумя мировыми войнами. Ты идешь по городу, как по цитате. Ты читаешь его. Прежнего города уже нет, но остались обрывки предложений. Осколки слов, которые вошли в сознание, в культурный обиход немецкого и австрийского читателя. Есть такая детская игра «Замри». Между войнами черновцы замерли. Они жили своей жизнью, не ожидая, не предвидя Голокоста. Это был город книжных червей, о чем написано много воспоминаний, в том числе австрийской поэтессой Розой Ауслендер. В 78 году, когда я оказался в Германии, моя подруга, учительница немецкой гимназии, позвонила в Дюссельдорф Розе Ауслендер и сказала: «Мы не знакомы лично, но я вам звоню, потому что ко мне приехал русский поэт из Черновцов, и, может быть, вам интересно было бы с ним встретиться». К тому времени Ауслендер была лауреатом, знаменитостью, классиком. Она ответила: «Я бы охотно встретилась, но я больна». Она тогда действительно болела тяжелой формой артрита, уже не могла писать, только диктовала стихи, но, думаю, был у нее и другой резон. Она когда-то написала, что черновцы – затонувший город. Это она придумала образ города Атлантиды. Поэтому, мне кажется, она боялась встретиться с человеком, который жил и сочинял стихи на дне затонувшего города. Оказалось, что ее Атлантиду кто-то заселил. И мое физическое присутствие, разговоры о стихах и то, что я просто их пишу, разрушало хрустальный образ затонувшего города. Она не захотела встретиться с утопленником. Живя в Черновцах, я почти никогда не писал о Черновцах. Но стоило мне уехать в Киев, как я тотчас увидел их в полный рост. От автора. Эпиграф. «Мой городок. Из труб не дым, а дымшиц. Вот он летит с ухмылкой и слезой». Сомнения прочь. Читатель не боится. Читатель любит бритвы острие. Он был бы счастлив вместе умереть со мной у лампы от разрыва горла. Я заблуждаюсь. Что ж, не миновать ни собственных ошибок, ни прозрений, к чему стеснение. В детстве городок мне преподал урок дурного вкуса. Лишь там, где пафос, там и красота. Где жизнь и смерть смешались, там искусство. Садись на раму. Вот велосипед. Рывок другой. И мы летим, и лица родные гаснут. Только стук в висках, да пиджачок хлобыщет за спиною. Держись покрепче. Сорвана резьба. Нам никогда уж не остановиться. Вот сад мелькнул. Там мальчик. На губах вишневый сок. На плечиках бретельки. Вот тополиный пух, и сквозь него квартал еврейский, как горбушка хлеба, натертый чесноком. Глаза старух. Гляди, вдыхай, и ты поймешь, что страх с водой вместе хлещет из колонок. А шины шелестят, все круче скат, и пух свербит в щекотном носоглотке. Вот что-то обожгло, еще в ушах звенит любимый. Ветер плющит слезы, и в нем спасение. Обрывы рук, откосы, как раним веселый воздух хлесткий. От стрекоз он стал еще прозрачнее и легче, и пахнет васильками. Далеки шлагбаумы, вагонная горячка, досмотр таможенный. Подсаживает мать, мой друг, еще, еще одно усилие. Им не помочь. Багажник дребезжит. Летим, читатель, спицы, сухожилья. Я здесь с тобой, я б за собой повлек не то что с горки, но по краю бездны, когда бы не сомнение. Черновцы – город с секретом и тайной. Сначала про секрет. Есть города, которым не просто повезло. Они заслужили везение. Я имею в виду города, на которые хотя бы краем глаза посмотрел Бог. Но почему они привлекли его внимание? У культуры своя логика, свои магнитные поля. Так вот, Бог посмотрел на черновцы, даже не посмотрел, а послушал их краем уха и услышал какой-то шелест, перелив дифтонгов и фонем. Через полосицу языков услышал и удивился. Такой маленький пятачок, и каким чудным сквознячком оттуда веет, лингвистическим сквознячком. Ну а что до тайны, то она в нас самих. Тайна – это работа нашего воображения, это погреба и чердаки нашей памяти. И пока они существуют, до тех пор черновцы останутся таинственным городом. В 1975 году я писал о Черновцах. Мой Дублин, мой Витебск, мой городок. Я невольно сравнивал себя с Джеймсом Джойсом и с Марком Шагалом. Я был слишком самонадеян. Я не дотянул, сильно не дотянул. Но черновцы дотянули. Вы слушали отрывки из эссе «Черновец. Воспоминания утопленника». Полностью это эссе можно прочесть в журнале «Иностранная литература», номер 4, 2010 год, или на сайте «Радио Свобода» в разделе «Блоги». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате взрыва погибли 3 человека и ранены 9. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана, 4 раненых находятся в тяжелом состоянии. Белый дом выступил с заявлением, в котором выражает поддержку народу Туниса со стороны США и подчеркивает право граждан этой страны на избрание главы государства. Как уже сообщалось, президент Туниса бежал из страны. По некоторым сведениям, он направился на Мальту. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президенты России и Польши обсудили дальнейшие действия по расследованию авиакатастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получила текст приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Протокол заседаний Хамовнический суд Москвы пока не предоставил. Парламент Молдавии утвердил правительство премьер-министра Влада Филата, лидера либерально-демократической партии. Суд в Петербурге оставил под арестом активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева, отклонив просьбу адвокатов об освобождении под залог. Вопрос о продлении срока содержания под стражей другого участника группы Олега Воротникова пока не решен. Известный американский правозащитник сенатор Бенджамин Кардин назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Аппарат правительства России будет сокращен на 5% в этом году, и еще на 15% в последующие 2 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Владимир Путин во исполнение указа президента Дмитрия Медведева.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Немецкая душа. Так называется передача, которую подготовил Леонид Дубшан.
Когда отмечали 60-летие снятия ленинградской блокады, я оказался на выставке работ 2 фотографов из ФРГ, Сюзанны Шляйер и Михаэля Штефана. Снимки, сделанные в наши дни, висели там вперемешку с фотографиями военных лет. Немцы и русские, горожане и солдаты, дети войны и нынешние старики. Еще там было кладбище, длинные ряды одинаковых белых крестов. Деревня Сологубовка в Ленинградской области, где похоронены 80 тысяч солдат вермахта. Немцы, связанные с русской землей навсегда, вечной гибельной связью. Но связывала ведь не только смерть. Приезжали жить, торговать, заниматься ремеслом, науками, искусством. Особенно при Петре, когда строилась империя, строилась новая столица. Потом своим землякам широко раскрыла двери Екатерина II. Немецкие поселения возникали на Волге, на Кавказе, в Средней Азии, в Сибири. И, конечно, жили в Петербурге, где по утрам хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж отворял свой вас из дас. Потом был 14-й год, потом 41-й. Крепкие вековые связи превратились в обрывки, запутались в узлы. И вот теперь я поговорил с потомками аккуратного пушкинского хлебника и с их русскими соседями. Спросил у них, что значит быть немцем в России, быть русским немцем. Поет ансамбль сестер Кашириных и его руководитель Николай Иванович Дорофеев. До Отечественной войны они жили в Саратовской области рядом с республикой поволжских немцев.
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, у нас ничего.
У них яблоки были.
У них вишни, цветы и все.
Мы тогда немножко общались, а вот теперь уже немецкую песню вот поем.
А, ну спойте, я ее не пою.
Ди либе маклюклих мадзели, ди либе махтарнул пастрай, ди махтарнул бетлецем кани, ди либе махтарле сугляй, ди махтарнул бетлецем кани.
Режиссер Анжела Паульс. Ее отец родился в Киргизии. Там в 18 столетии поселилась религиозная община немцев-менонитов.
Папа родился в селе Ленинполь, Киргизской ССР, и зовут его Вилли. Отца его зовут Иоганн. Моего прадеда зовут Франц. Когда советская власть пришла на эту землю и выдавали паспорта, то мой папа из Вилли превратился в Васю, мой дед из Иоганна превратился в Ивана. Мой прадед уже умер, поэтому остался Францем. А мама моя из села Ивановки, это под Бузулуком, под Самарой. И все мое детство я жила летом у бабушки с дедушкой. То у русских, то у немецких. Когда мы шли по русской деревне, то мальчишки впереди бежавшие кричали: «Приехала Кулакова». Фамилия моя мама Кулакова. Приехали, выходила навстречу родня, обнимались, плакали, садились за стол, начинали выпивать. Работа останавливалась. Когда мы приезжали в немецкую деревню, бабушка с дедушкой, знавшие, что мы приедем сегодня утром, ни в коем случае не бежали нас встречать. Надо было открыть калитку, закрыть ее, пройти через длинный очень сад во двор. Там сидели празднично одетые бабушка и дедушка. Мы подходили к ним, садились на противоположную скамейку. После этого папа вставал, целовался с дедушкой, с бабушкой. После этого вставала мама, и после этого только я, значит, могла подойти и облобызать своих предков. После этого мы сидели, минут 10-15, мы разговаривали о том, как мы доехали, какая погода и так далее. Потом мы шли в дом. В доме пили кофе. Все, что было на столе, было изготовлено своими руками. Колбаса, окорока, хлеб, булочки, мед. Мы садились все за стол, дедушка молился, мы ели. Если в русской деревне мы могли сидеть 2 часа, 3 часа, 4 часа, сколько было возможности. В немецкой деревне все происходило по режиму. Мы ели, после этого переодевались. Маме, как русскому человеку, разрешалось полежать. И мы шли работать. У всех была своя работа. Моя работа заключалась в том, что с 9 до 12, до часу я собирала яблоки. После этого мы шли все обедать. Я очень любила в какие-то минуты проникать в кладовку бабушкину, где свисали большие окорока, пряники. Были конфеты, как помадка. Масло мы сбивали сами. Вот одна из моих работ заключалась в том, чтобы сбивать масло. Мы обедали, после этого свободное время у меня было. Я могла пошариться по этому миру. Кролики, собаки, курицы, свиньи, бараны. Да, в мои обязанности еще ходила кормить, естественно, всех. После этого дедушка шел полежать. И в комнате, где он находился, там, значит, висела мандолина. Бабушка с дедушкой, они иногда устроили такие домашние концерты. Дедушка играл на мандолине, бабушка играла на гитаре. Пели какие-то чудесные песни, которые, к сожалению, мне не воспроизвести. С очень такими незамысловатыми мотивами. Это были религиозные, конечно, песни всегда. Но они были такие легкие и воздушные. Вот это время вечернего отдыха, вот это сумеречное время. Собирались вокруг больших корзин и крошили яблоки, чтобы сушить. После этого мы приходили в дом, где надо было мыть всем ноги. И дедушка, я мыла ему ноги. У моих русских родственников это было невозможно просто, да, чтобы ребенок мыл ноги у взрослого человека. После того, как мы все мыли ноги, дедушка шел молиться. А мы с бабушкой садились за стол. Бабушка открывала немецкую свою Библию с рисунками. Я тыкала пальцем в рисунок и спрашивала, что это. Бабушка рассказывала мне эту историю. После этого мы ложились спать, и я должна была читать молитву. Молитва звучала так: «Либо Хелланд мах ми фром, тасих энден хемилькум. Амен».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Немецкая душа».
Эдуард Брунович Гебель. Его предки когда-то приехали в Петербург из Прибалтики.
Мои-то предки курлянские немцы. Ида Иосифовна звали мою бабушку, Карл Эрнестович моего звали дедушку. Дедушка не любил умственный труд. Я, может, неправильно выразился. Он знал много языков. Прибалтийские языки знал, финский язык знал, свой немецкий знал, английский знал. 54 рубля в месяц. Заработок моего деда в деревне, когда я рассказал, ну, в те годы корова стоила 3 рубля. Я говорю, ну, ничего себе, мой дед мог зарабатывать. И он, значит, работал и на Семянинском заводе, и на Пролетарском заводе до самой смерти в 42-м году от голода. А остальные его братья, один хирург, врач, второй был поставщик двора его величества шампанских вин. Все три брата – прибалтийские немцы. И вот мой дедушка познакомился с моей бабушкой в булочной. Когда совершилась революция, город опустел, разбежались кто куда. Они поехали на Алтай, на Бухтарму. Поселились там, начали землю копать. От голода спасались. Построили кое-какие домишки, прожили до 26-го года. В 26-м году они вернулись обратно в Петербург. Ну, отец, он женился там, на Бухтарме. Оп, венчать не стал, потому что он считался другой веры. Лютеранин, мать-то была православная. Так вот, перекрестил он его. Брат приехал оттуда. И здесь уже родился в 27-м году я в Питере. Когда отца арестовывали, у нас уже было четверо. Однажды отец пришел с работы грустный и говорит: «Мама, ты знаешь, у нас на заводе большие аресты идут. Как бы это и меня не коснулось». И действительно, однажды ночью я проснулся от очень громкого крика. Я только увидал в дверях уходящего отца. Дедушка сидел, понурив голову. 29 февраля 38 года, в день рождения матери, пришли за ним. Ходили мы в НКВД, в этот большой дом. 10 лет, ни одного письма, кроме фотографии тайной, пересланной, адрес Коми СССР, железнодорожный район, железнодорожный поселок, железнодорожные мастерские. Просто фотография, милые женушки, ваш отец. Все, мы мать вообще не видали, работала на 10 работах. Я садился за швейную машину, шил бюстгальтеры, подрубал платочки носовые, сапожничал. Когда отца арестовали, враг народа, дразнили. Я, бывало, и булыжники пускал в кое-кого. Когда я читал отцовские документы, сейчас дают читать, думаю, зачем такую галиматью написали, что он вредил, когда ясно, за что он арестован. красным жирным карандашом подчеркнуто, немец.
Нина Анатольевна Хаткевич, урожденная Трейман.
Иха пан ди гедакт, альс дер танго нотурно, свишнабен тунт морген, аус дер ферне эркланг.
Это ночное танго очень старое, это, наверное, времен моей мамы. Мама считалась самой красивой девушкой в Дебунах, поэтому папа обратил внимание. Дед почему-то называл поселок не Дебуны, а Дебюны. Дебюны – это в переводе с немецкого «сцена». Сам поселок Дебуны, он немножко находился на горке. И как будто сцена. Колония Парголовская была, немецкая колония. К ней относилось 5 домов в Дебунах. У меня есть фотография, где вся семья сфотографирована. Братья мамы, мама маленькая, ей там, наверное, лет 9, братьям, наверное, лет 12-13. Дед, его звали Александр Карл, бабушка Анна. Они приехали в 904 году из Баден-Бадена, а мама родилась в 906 году, уже здесь, в России. По одежде видно, что это немцы. Он любил охоту. Он сидит с собаками, с женой и с детьми по краям. Валентин, Евгений и мама Людмила. Там был великолепный прямо ботанический сад. Дед очень любил разные растения. У них малина была белая, желтая, красная и черная. Сад я помню, но дед умер после того, как его посадили. Он года или два прожил и умер. Это было где-то 36-й год. Вот тогда появился страх. Прекратили при людях говорить по-немецки. Когда началась война, мама особенно боялась. Она секретарем сельсовета работала. И председатель сельсовета к ней очень хорошо относился. Он ей предложил, после того, как он узнал, что дед сидел только за национальность в тюрьме, она написала заявление, что она потеряла документы. И у меня есть ее рукой написанные документы, где национальность стоит прочерк. Ну, а потом прочерк этот как-то автоматически вышел в русскую. Ее один раз вызывали в КГБ, спрашивали, откуда у нее такая фамилия. Трейман. Я записана на фамилии мамы. Раз у меня не русская фамилия, значит, естественно, я еврейка. В блокаде вот к нам очень внимательно относились врачи. Они нас проверяли на туберкулез, на вшивость. У меня никогда их не было, этих вшей. И когда они приходили, я слышала злобный шепот сзади. Ну, у евреев никогда вшей не бывает. Меня называли жидовкой. Во дворе дети. Это был 46-47 год. Спросила, мама, я еврейка? Она говорит, нет. Спрашиваю, кто? Она говорит, спросят, говори, еврейка. Я думаю, что же за национальность такая, что это еще хуже, чем евреи? Потом перестройка. Вдруг входит мама и приносит мне документы. Я говорю, а чего ж мне раньше? Она говорит, ну, ты сама подумай. После войны сказать, что ты немка. Мама у меня умирала, когда она попросила, чтобы я батюшку пригласила к ней. Он тут же приехал. Наш лютеранский пастор спрашивает, а на каком языке с ней разговаривать? Я говорю, как на каком? На русском, я думаю. Потому что я никогда от нее не слышала немецкий язык. Она исповедалась, попросила причастия. Он ее причастил. Выходит, но она же, говорит, со мной говорит по-немецки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Немецкая душа».
И снова сестры Каширина. Запевает Николай Иванович Дорофеев.
Изохнет на год одер зильбер, изохнет на фрайхтум унгель, изохнет галей на дер либер, ди фан ди халей нур бай дир. Izuchte allein nach der Liebe, die fand ich allein nur bei dir.
Даже мы иногда вот так по-немецки говорили, вот сестра ушла из жизни, она лучше всех.
Тот диалект, который сохранили наши немцы по Волжье, и в самой Германии его почти не найдешь.
Они очень трудолюбивые были, все. Только к нам ездили в бане мыться. А такая чистота была в деревне. У них тоже кирхен была, песочком посыпали по всей деревне. Праздники Рождество и Новый год. Мы к ним ездили на елки славить рано утром, детвора. Они так приглашали нас, и нам подарки. Нам показывали елки. У нас же лесов-то не было. Ну вот, допустим, яблонко. Они нарежут бумаги и обернут. И потом такие красивые выпечки делали, раскрашивали. И конфеты. Там верблюды, птицы всякие. Они нас с удовольствием слушали.
Небо звезда служащая и звездой участвуйся. Тебе кланяется солнце правда, и тебя благодарим с высоты востока. Господи, слава тебе!
В нашей деревне на Задах жила семья Пазаур.
Пазаур.
Девочка у них была, одна с моими сестренками дружила.
Эмилия?
Да. А вторая семья была Роуд Константин Иванович с большой-большой семьей, 5 дочерей и 3 сына. Самый младший Костя Роуд учился в русской школе. И там училась наша двоюродная сестра Клавдия Каширина. И они полюбили друг друга и поженились. 3 детей. А когда война началась, Клавдия-то записана на фамилию Роуд, и их всех эвакуировали.
Сибирь.
А 2 сестры, младшие Константина Ивановича Роуд,
Эмма и Лина,
вышли замуж за родных братьев русских. И фамилия у них русская, эти остались в деревне, и сейчас живут.
А Клава-то вроде возвращалась?
А ее взяли и второй раз выселили.
Ну, там, в Сибирь, в общем.
24 часа в 41-м году.
Разлилась Волга широко, милый мой, теперь далеко.
Слушали передачу Леонида Дубшана «Немецкая душа». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» актер Вятского драматического театра Сергей Турицын.
Я рос на заводской окраине сибирского города Томска, в районе Шарико-Подшипникового завода. Район огромный был, завод большущий. Отец сварщиком был. Ну, классным, замечательным специалистом. Мама просто на станке работала в Шарико-Подшипниковом заводе. Но дело в том, что мамина мама, то есть моя бабушка, урожденная графиня Малиновская. Они сбежали. Ей было 17 лет, тому было дураку 19. Влюбились, он ее умыкнул, потому что родители бы однозначно не разрешили. Они переехали в Волынскую губернию, кого-то там рожать собрались уже. К дедушке отправили письмишко, дедушка... До свидания. Переселились в Сибирь с 2 детьми. И, так сказать, графинь Малиновских в обычную крестьянку практически. Я родился в 1958 году. Ну, лошадка там была, телега. Куда-то мы поехали. Старший брат, дядя Гриша, значит, все. Дядя Гриша, ну дай лошадку, ну, дам порулить, дам. А ты выругаешься? Я говорю, чего, как выругаешься? У меня какие-то слова там такие-то, там, на «б» или на «м» что-то. Я еду по деревне, в 3 года, да, стою в вожжи, и матом, а голос звонкий. Подъезжай ко двору, там куча родственников, и дитя это, значит, там, со светлыми глазками, там, господи, на 3 года. А оттуда и только смеются, ну, тетечки там, и двоюродные тетечки, которые где-то польско-украинские, там какие-то корни свои, так сказать, имея, и такими голосами распевными на 3-4 голоса, вот они так пели. Цвите терен, листья опадає, а я, кто с любовью не знается, той горя не знає. Я с таким удовольствием это слушал, так подпевал-то, естественно, тоже. Я так любил сидеть вместе с ними петь. Меня не гнали из-за стола, даже брали с собой иногда. А к полузнакомым людям, приходите, мы без ваших песен, значит, вот, попоем. Кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. Зачем я повстречала тебя на жизненном пути? Я служил в десантных войсках, 31 декабря вечером, боевая тревога, а какая она всегда боевая, по полной выкладке, в самолеты, зима в Белоруссии, нахватали вещей, каких можно потеплее и так далее, и тому подобное. Нас 3 часа выкинули, ночью в никуда. Я тяжелый, как тяжелый, высокий, большой, а тяжелее тех ставят первыми. Ну, чтобы, если поставить вперед легкого, ты просто приземлишься ему на купол. У меня был такой случай, ну, я больше всего, наверное, переборелся. Когда первые прыжки были еще на гражданке, ДСАФ, 10-дневные курсы, и нас, значит, на самолетике на этом фанерном, там, Ан-2, а он же, сволочь, моторы выключает, и полная тишина, только ветер свистит. Ладно, когда позади меня стояли опять 10 человек, он мне говорит, пошел, я говорю, а, я слышал, что он сказал, но это вот реакция, а, я пошел, прыгнул. ну вот ты выпрыгнул, дернуло это кольцо, у тебя открылся купол. И вот здесь-то та эйфория и тот адреналин, это хлеще, чем, не знаю, там, две бутылки водки сразу одним махом бахнуть, и ты еще не вырубился, а вот такой выброс адреналина, что орут, поют, кричат, помню, я перекрикивался там, недалеко же летят, а в воздухе все слышно, шума-то нет никакого. Слава! О, Серега! Как? Нормально! За этим нормально. На запасном парашюте нужно выдернуть шпилечку из прибора, чтобы он на высоте 300 метров не открылся, сволочь, сам по себе. Ну, так тогда будет откроется второй купол, и он может залезть в основной. А может, если он попрет в основной купол, то, естественно, все это запутается, к чертовой матери. Но стоит первый раз прыгнуть, и уже вот этот атовистический вот этот страх, он отстает. Ты висишь на этой тряпочке, которую, так сказать, боишься куда-то там что-то поддернуть. Нет, какая-то такая свобода, эйфория. Та-та-та-та. В 79-й год я пришел из армии, поступил, ну, уже 21-летний мужчина, прошедший уже Крым и Рым вроде, ну, боевые действия, слава богу, не участвовал тогда еще, не начался Афганистан. Но, тем не менее, уже с такой твердой уверенностью, что, так сказать, я буду этой профессией заниматься, и серьезно буду заниматься актерской. Чувствую я в Иркутске, театральном училище, а вокруг-то все советское. Вокруг-то вся эта демагогия. Я никогда не был там каким-то диссидентом или что-то это самое. Нет, я где-то и в коммунизм верил, там, ну, фантастики много читал. Но тем не менее, чуть что какие-то проявления несвободы мысли, скажем, оставили беспреданницу. Я там парад выиграл. Мастер был в больнице, ему операцию сделали на желудок, он мне какие-то там писульки свои давал, установки. Я, соответственно, им вроде бы ставил. Ничего антисоветского. Я спектакль поставил не так, как он мне его расписывал. Я поставил его с более современным звучанием. Получилось примерно так, как поставил Рязанов. Живые люди, ненатянутость монологов, какие-то приемы такие, наподобие этого кулаком разбиваемого яблока. Он пришел, как посмотрел, как, значит, разблажился и так далее, что он этого не ставил и все такое прочее. В общем, все это переросло в то, что меня через там месяц попросили, ну, отчислили. Я поработал там в одном театре, в другом театре актером. Суть не в этом. В Киров я приехал в 2000-м. И приехал конкретно к любимой женщине. Лет за пять я написал, ну, приличный сборник стихов. Я имею в виду то, что уже, так сказать, собрал его, и он в готовом виде существует, виртуально, во всяком случае. Когда ночная синева вечным туманом забелеет, наверное, кончатся слова. Я замолчу и заболею. Я заболею простотой свершившегося с нами чуда, мгновенье вечное, постой, остановись, я плакать буду, я буду плакать, буду петь. Забыв кривляния мужские, я прокляну навеки спесь и возведу любовь в мессии. Любовь, любовь. Когда приходит первое осознание, что все умрут, как-то ночью, там, лет 6, наверное, 5 мне было, я вот видел какой-то сон про каких-то буденовцев, кто-то где-то скакал, там рубились и так далее. Мне ночью пришла мысль в голову, что они погибли, и что папа умрет, мама умрет. Я с такими слезами бужу мать посередине ночи. У нас одна комнатушка была в коммуналке. Мать бедная ничего не поймет, ребенок в слезах стоит вот так по пижаме все течет. Мама, мы все умрем, мама, мы умрем все. Тупой человек умирает один раз. А человек, у которого есть образное мышление, он из-за себя, из-за того парня. Я миллион раз представлял ситуации, там, я не знаю какие. Вот, допустим, живой человек, я с ним встретился, вдруг там что-то где-то как-то, и по развитию идет там что-то где-то, что я на его похоронах делать буду. Меня давным-давно уже на этом свете бы не должно было быть. У меня столько было ситуаций в жизни вот этих вот крайних, порожних, ну, в смысле, пограничных. Меня проносило я не от своих талантов зачастую, а просто по какому-то вот везению, которое не от тебя зависит. Другой погибнет, а тебя проносит. Любовь это и оберег. Я какую-то свою родину люблю, я не знаю. Ее нету, она только где-то в душе. Кто тебя выдумал, звездная страна? Издавна, издавна снится мне она. Зори прощальные, гавани дальние, в жизни у каждого сказка своя. Ветреным ветером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Кстати, Новый год для меня вообще женский праздник. Все, что связано с обновлением, все связано с женской природой. Новогоднее пожелание всем русским женщинам. Никому на свете не завидовал, кроме русской бабы на сносях. Ей Господь на ушко шепчет, видимо, чтобы жизни ключик не иссяк, что-то до бесстыдства непотребное, до пунцовой краски на щеках. Мужики так близко к Богу не были, потому и ходим в дураках. Не дано. Про тайное, про женское нам понять ни сердцем, ни умом. Царствуй, городская, деревенская, царствуй, мы тебя не подведем.
Вятский актер Сергей Турицын в разделе «Мои любимые пластинки». Его записала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».